В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Хрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам пришла Елена Караева, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Только, пожалуйста, без Елены Анатольевны. Основатель этой станции Сергей Леонидович Доренко требовал, чтобы его называли исключительно либо Сергей, либо Доренко. Поэтому либо Караева, либо Елена.
Давайте Елену все-таки тогда. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Если вдруг кто из наших слушателей не знает, Елена долгие-долгие годы прожила там.
Провлачила.
В Евросоюзе, поэтому знает про Евросоюз все, и мы, соответственно, от первого лица готовы услышать, что там на самом деле происходит, потому что то, что мы здесь как бы судим-то по высказываниям медиа, а медиа там тоже разные, есть мутные, есть, ну, как вы сказали, что всем уже медиа мутные, да?
Конечно, но все сервильные, конечно, но они все сидят на, они все с, так сказать, все на субвенциях в большей степени, в меньшей степени, государственные, частные, как угодно, но у Евросоюза, у Еврокомиссии, точнее, есть отдельная статья расходов, которая подразумевает вспомоществование всем медиа европейским за продвижение европовестки. Я работала на Евроньюз, я знаю, о чем я говорю. Это просто, ну, это официально, это не, так сказать, из-под полы, это не мокрые такие влажные купюры.
Это политика.
Это, ну, скажем так, ну, это называется «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует».
А нам рассказывали, что это свобода.
Да что вы говорите?
Да, нам рассказывали, но я сама слышала.
Если считать, что деньги – это отчеканенная свобода, то, наверное, это можно считать свободой. Но на самом деле, конечно, я приведу один пример, он такой очень характерный. Значит... Там была ситуация, когда Евросоюз не принял, Еврокомиссия, точнее, Евросовет, не приняли политическое решение по поводу крымского референдума марта 2014 года. То есть, с одной стороны, это референдум, с другой стороны, это референдум под давлением, с третьей стороны, это какой-то третий референдум и так далее. И, значит, в течение довольно длительного времени, ну, для Европы длительного, это было, по-моему, дня 3 или 4, не знали, как это называется. Вот как называть происшедшее в геополитике? Присоединение Крыма, возвращение Крыма или аннексия Крыма? В конце концов, решили, что это аннексия Крыма, но это было ожидаемо. И ни в коем случае, просто, ну, это такой был циркуляр еврокомиссара, который отвечал за медиа, так сказать, там была такая достойная дама, а еще там были люди, которые, так сказать, рядом с ней были не менее достойны. И просто был циркуляр абсолютно официальный, который потом воплотился в письмо главного редактора, который написал, значит, Крым аннексирован, точка. Как вот в том анекдоте, вождь всегда прав. Угу. Это пункт первый. А если вождь не прав, пункт второй, смотри пункт первый. То есть Крым аннексирован по-любому. Вот это нужно понимать всем, кто тешит себя надеждами еврофильства, и думает, что есть некая свобода. Нет, никакой свободы нет. Существует жесточайшая зарегулированность того, что вы говорить можете, как вы говорить можете, с кем вы говорить можете и в каком тоне вы говорить можете. Это все регулируется. Европа действительно окружена чистоколом из правил, законов и прочего. А если вы с этим не согласны, вам выписывают желтый билет или белый билет, или как угодно, волчий билет. И вы, так сказать, отправляетесь искать себе счастье в другом направлении.
пробить этот щит все-таки можно? Мне казалось, что у нас была какая-то иллюзия, что все-таки мы каким-то образом можем достучаться. Благо, есть теперь еще и интернет, то есть, в принципе, какие-то паблики, какие-то неформальные каналы общения, что все-таки можно доносить свою повестку или нет?
Да нет, конечно. Ну нет, это нереально. Потому что, понимаете, вот паблик, это все замечательно. Но речь идет о том, что пропагандистская кампания, информационная война против нас – это десятки миллиардов евро. Это рассчитано на то, чтобы крутилось 24/7, 365 дней в году. Поэтому в каждом шоу, ток-шоу, радийном, телевизионном, в репортажах, где угодно, там комар носа не подточит. Любая фраза, имеющая двойное толкование – вызывает чудовищный гнев украинского сообщества, как они говорят, комьюнити, и начинается хейт, начинается политика отмены, начинается то, что называется украинизацией всего, да, и это на самом деле сегодня реальность жизни во Франции, в Германии, ну, в любой стране ЕС, на самом деле.
В чем их профит?
Ну, как в чем? Они же деньги за это получают. Но они деньги за это получают. Вот это прямой профит. Это денежные знаки, которые, так сказать, бабулечки, бабуленцы, которые капают на счет. Это для тех, кто повестку продвигает. Для тех, кто ее формирует, это то же самое, потому что это все тоже делается не бесплатно, не на коленке. Сидят большие исследовательские центры, институты, назовите их как угодно. И третий момент, а украинская община, значит, которая, собственно, ну, такой, я бы сказала, кулак бронированный, да, а она получает тоже разные преференции, грантики, шмрантики, так сказать, вот это все. А что вы думаете, они отменяли Гергиевский концерт нашего великого дирижера, что бесплатно, что ли, все происходило?
Да нет, конечно, конечно.
Ну и все. Вице-спикерша Европейского парламента или какая там евродепутатка, бессмысленная абсолютно итальянка, она просто начала крошить булочку, бискотт, да, на нашего гениального Валерия Абисаловича. Ну, она же это делает не бесплатно. То есть за этот, может быть, конкретный поступок она не получит субвенции. Но она может получить субвенцию, но по другому поводу.
На фоне того, что происходит, вот интересно, с вашей точки зрения, мы получили какую-то прививку, такой железобетонный иммунитет в отношении восприятия их как людей, которым мы очень долго пытались понравиться?
Нет, конечно. Нет, конечно. Вы откройте просто весь сегмент соцсетей, который посвящен лайфстайлу, да, ну, стилю жизни, да, кулинарии, я не знаю, там, моде, чему угодно. До сих пор, я сейчас просто проведу пример, до сих пор находятся идиоты и идиотки, которые говорят, что в Париже ходят какие-то невероятно, так сказать, ухоженные, потрясающие женщины, и какие они свободные, и в каких кроссовках ходят парижские пенсионерки. Это все пишется с таким вот придыханием, с оттопыриванием на маникюренного пальчика, и вообще, ну как же так, ну просто вот да. А, конечно, нет. Ну, конечно, нет, но это столетие. Как мы можем сейчас за несколько лет изменить то, что насаждалось столетиями? Ну, там, если мы там обратимся к временам Петра Великого, значит, мы были, конечно, голофилами, мы были франкоманами, как угодно. И Пушкин об этом писал, кстати, вот в «Барышне-крестьянке». Как вы помните, папа главной героини был англофил, но там все говорили по-английски, и, так сказать, и по-французски. Вообще, это Европа, и все так потрясающе. Это не лечится. То есть это можно излечить, я знаю как. У меня есть рецепт. Можно просто сказать, что все, что нам возвращается сейчас в виде французского, значит, вот стиля, моды и всего остального, на самом деле сделали русские. Потому что Дягилев, наш потрясающий, приехал туда, привез труппу модельеров, художников, и, собственно, все Шанели упали в обморок и начали рисовать и делать то, что они видели у Врубеля, у Серова и так далее. Весь пиар, который связан с шоу-бизнесом западным, всем тотальным, от одного берега Атлантики до другого берега Атлантики, придуман тоже русский. Тот же Дягилев, потому что каждая премьера его балета или оперы сопровождалась диким скандалом в прессе. И потом, естественно, все бегали и кричали, мы хотим это посмотреть, мы хотим это посмотреть. И там, так сказать, придумывались отдельные специальные истории, отдельные специальные люди били друг другу в физиономии на, так сказать, первом показе, и это получало колоссальный резонанс, и за счет этого, собственно, рождался феномен вот этого масс-культуры, которая тогда считалась классикой, сейчас это тоже считается классикой, но масс-культура это все, значит, сейчас себе забрала. Третий момент, значит, мюзикл. Вы помните, да, такой мюзикл, вот когда поют, танцуют, и вроде как оперетта, и вроде как драмы. Да, тоже придумано русскими, товарищи. Все придумано русскими, да. Просто нас лишили авторского права, потому что мы про это не думали. Мы такие добрые, хорошие, открытые и щедрые. Но на самом деле жанр мюзикла придумали два человека, которые работали у Дягилева, которые переехали в Нью-Йорк, и у которых были способности сочинять музыку и танцевать. И они решили, ну, есть же оперетта, но это как бы уже так... Косно. А вот давайте что-нибудь современненькое. И у них это получилось.
Получился мюзикл.
Да. А вообще весь классический балет сегодня. И не классический тоже. Это опять Дягилев, опять его труппа. И еще, конечно, Юрий Николаевич Григорович, наш великий, грандиозный, потрясающий хореограф, который недавно ушел от нас. От Австралии просто до Канады. Ну, везде же русские, понимаете? Ну, везде. И мы ходим такие, значит... смущенные, и говорим, парижанки носят тельняшки, парижанки носят береты, парижанки то... Ну, Женя, это смешно, на самом деле.
Каким образом тогда с той стороны удалось нам привить комплекс провинциала-неудачника?
А мы сами себе его привили.
О, интересно, да?
Конечно.
Хотя классическая русская литература, да, тоже там ну, много конечно, рассуждений на этот счет.
А, знаете, вот я вам сейчас просто приведу пример. У меня сыну 20 лет. Он учится во Франции в университете, будет юристом. И я с ним читала русскую классику. И, в частности, мы с ним читали «Войну и мир» Льва Николаевича. Если вы помните, первая сцена – это «Салон Анны Павловны Шерер», и все говорят по-французски.
Там, да, на французском много написано.
Много написано. И мой ребенок, ну, он зумер, да, он дитя Гугла, там, и, так сказать, и интернетки, да, он решил, что это автоматический перевод, то есть поначалу, да, когда мы, да. А потом я ему сказала, нет, это писал граф Лев Николаевич Толстой и так далее. Он говорит, мама, но это же такой французский язык, которым мы во Франции уже не можем говорить, такой он рафинированный, изысканный. А мы считаем это нормой, понимаете, для нас норма, владеть несколькими языками. Значит, Владимир Ильич Ленин, которого очень многие тут не любят, да, вот, так сказать, говорил на четырех языках, писал на четырех языках. Я не буду говорить, что Набоков писал на английском так же, как на русском, а на французском так же, как на английском. И вообще это касалось всех, это касалось Чехова, это касалось всей нашей культурной вот такой общности. Это потрясающие лингвистические способности, необыкновенное знание европейской литературы и американской литературы, живописи и так далее. Значит, вчера был же у нас праздник, наш замечательный Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья. Я зашла в храм мой любимый, здесь он недалеко, на Большой Ордынке, икона всех скорбящих радости. И, понимаете, там с одной стороны Баженов его сделал, а с другой стороны Осип Бове. И вот это сочетание русскости и европейскости и есть то, к чему есть ключи только у нас в России. Потому что Европа, как хранительница ценностей, к сожалению, существовать перестала.
Но как, она пока в рамках Европейского Союза именно существует. Вот сейчас, пока мы с вами здесь сидим, неформальный саммит в Копенгагене, там обсуждают, как бы наши деньги забрать. Своровать, да.
Я бы сказала, как нас ограбить. Там сидят бандосы, извините, если кого обидел. Нет, ну, понимаете, они называют это государственными деятелями, там, лидерами и так далее. Но как можно относиться к людям, которые, с одной стороны, говорят, что Европа – это священная неприкосновенность частной собственности и вообще любой собственности, А с другой стороны, они говорят, ну, политически мы должны наказать Россию, забрав у них деньги.
Uh-huh.
Да? Я просто напомню нашим слушателям, что когда Россия получила независимость, в 91-м году, когда мы стали независимостью, ну, то не получила, мы проголосовали за независимость, правопреемницей Советского Союза и, соответственно, место в Совете Безопасности мы получили не потому, что мы такие все из себя красивые, а потому что мы взяли на себя обязанности и обязательства выплатить все долги. Ни Украина, ни какая другая республика к этому... Они сказали, не-не-не, ну какие деньги?
У нас нету.
Они сказали, они, да, нету, какие нету деньги? Денег. Какие деньги? О чем вы говорите? Значит, Россия чрезвычайно аккуратно выплатила, я подчеркиваю, не только долги Советского Союза, не только то, что нам бесплатно, в кавычках, давали по ленд-лизу, это было не так, да? Но мы выплатили, еще урегулировав все долговые обязательства перед держателями французских облигаций, купленных еще до революции. Понимаете, да?
Угу.
То есть вот все это было сделано в стране, в которой сменилась форма собственности, государственного управления, которая была разорена и так далее. Мы все это выплатили. Более того, Путин, когда он только стал президентом, это стало приоритетом его политики. Хотя, так сказать, разные люди говорили ему, вы знаете, там, Владимир, ну, там типа мы можем... Он сказал, нет, мы выплатим все, что мы должны. И вот это контраст к тому, что сейчас происходит в Европе. Неважно абсолютно то, что... Мы защищаем наши интересы там и тогда, где и когда мы чувствуем, что им угрожают. Но они забирают деньги, крадут, воруют, грабят. Это деньги всех нас. Это деньги прохожих на автобусной остановке. Это деньги бабушек, которые живут в отдаленной сибирской деревне. То есть они грабят не, условно говоря, Кремль условный, да, а не Москву. Они грабят все население нашей большой страны.
Ну, наказывают таким образом, да, за непокорство.
Подождите, ну, Россия свободная страна, у людей могут быть совершенно... И есть наверняка разные позиции по отношению к верховной власти, к местной власти, какой угодно. Но, понимаете, принцип коллективного наказания – это привет Третьему Рейху на самом деле. Когда просто там за принадлежность или за то, что вы оказались в неправильное время, в неправильном месте, вас просто брали и расстреливали.
А почему они пересобрались именно в эту конструкцию? Казалось бы, продавали это какую идею? Демократия, свобода мысли, частная собственность, охрана, деньги, отсутствие границ. А теперь в итоге какая-то военная дисциплина и сектантство.
Я, наверное, многих огорчу, сказав, что Европа всегда была нацистской. Да, конечно, но просто в какой-то момент она переоделась и, ну, как мы женщины любим, подкрасилась немного. Контуринг на себя нанесла. Но Европа, конечно, несомненно, была нацистской по определению, потому что нацизм же вырос не потому, что там сумасшедший Адольф Алоизович, там, так сказать, это была огромная теория университетская, над ней работала профессура, выдающаяся порой, да. Это не, как сказать, это не родилось в мозгах бесноватых и сумасшедших. Это ученые сделали, да. Очень разные, там, Хайдеггер, ну, многие. Поэтому о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что просто в какой-то момент у Европы открылось окно возможностей в торговле с нами, они им воспользовались, они улыбались, они говорили, что они каются и так далее. Но на самом деле, конечно, Европа была и остается абсолютно нацистской. И, конечно, в Европе есть те, кто равны, а кто-то еще равнее. Поэтому удивляться тому, что для них 14 тысяч погибших на Донбассе – это ерунда, и вообще, что это такое, вообще какие-то непонятные люди. И то, что в Киеве, в общем, там последние 11 лет у власти находится нацистский режим, ну, это так. Нет, а как? Вы меня так смотрите, удивлённо своими прекрасными глазами. Нет, ну а как можно назвать режим, который говорит, что вы на этом языке не говорите, что вот есть...
Памятники мы ваши сносим, да, улицы переименовываем, понятно.
А как к этому относиться? Как к этому относиться? Нет, ну если они такие дураки, что они отказываются там от Паустовского и от Булгакова, это их проблема. Но на самом деле это нацизм в чистом виде. Ну, хорошо, ну, понимаете, у нас вот набережная Леси Украинки существует, Тарас Шевченко существует.
Гостиница Украина существует, станция Киевская существует, да.
Не, да, причем даже две, потому что есть кольцевая, да. Есть радиальная.
Станция Варшавская, более того, у нас есть, и Варшавское шоссе у нас есть, да.
Да, и у нас нет никаких, и станция Римская у нас есть.
Откуда эта ненависть? То есть она была как бы...
Ну, это, а, пропитана, как, а как можно не ненавидеть огромную страну с потрясающими богатствами, с красивыми людьми, с которыми просто одно счастье иметь дело. Русские купцы как? Они же слово давали. Они давали слово, и после этого можно было...
Всё работало.
И всё работало, да?
Почему, с вашей точки зрения, не сработал вот этот предохранитель? Мне кажется, с нашей стороны был на это расчет, что экспроприация денег порушит биржи, порушит вообще весь этот рынок, потому что начнут забирать свои деньги другие держатели, арабы, представители азиатских государств, но европейцев это не смутило, и более того, видимо, никто не стал забирать?
Нет. А дело в том, что всегда существует лаг. Вы не можете вот так вот взять миллиарды и забрать сразу же.
Надо, чтобы привыкли к мысли.
Нет. Нужно, ну, существует просто абсолютно... Там, европейцы, при том, что там, мы их не любим, но мы не можем им отказать в том, что у них на плечах есть головы, и к тому же не глупые.
Угу.
Да? А, значит, вложение, естественно, это не потому, что вы пошли в банкомат и сняли деньги. Значит, они требуют определенных шагов со стороны инвесторов, которые должны их вывести. Под какие проценты, сколько они потеряют, потеряют ли в принципе и так далее. То есть это не быстрый процесс. Но в случае, если наши активы, там, знаете, еще интересно, в случае, если наши активы будут конфискованы, то есть будет принято политическое решение, эта машина заработает. Просто мгновенного результата не нужно ждать. Угу. Она будет работать некоторое время. Всегда существует инерция. Второй очень важный момент, о котором я хотела сказать. Понимаете, история, когда вы говорите, что у вас 300 миллиардов, а потом вы вдруг говорите, что конфискуем только 160. Вопрос, а куда делось 140 миллиардов?
Так.
Ну, он у вас не возникает? Вот у меня
нет,
возникает.
Нет, возникает, конечно, возникает.
Да, вы говорите, вот
то, что
на счетах.
Можно легко забрать, наверное. То,
Евроклир
можно.
Было 300 миллиардов. Все согласны. Ну, да. Цифра была опубличена. Сейчас они говорят, а вот 160 миллиардов.
А куда 140, да.
А где? А почему 140? То есть вы хотите конфисковать это по частям? Или вы 140 миллиардов уже скоммуниздили, и кто нужно, их уже получил. Ведь та же самая история, я о ней писала, кстати, я о ней писала заметку. Дело в том, что во Франции всегда кричали, что они заморозили 25 миллиардов. 25 миллиардов русских денег, этих ужасных денег, этих, так сказать, кровавых денег, этих путинских денег. Вообще, так сказать, да, вот мы их конфисковали. Потом вышел один из инвесторов спустя какое-то время и в разговоре в одном из подкастов сказал, вы знаете, да, а денег-то было не 25, денег было 71 миллиард. А вопрос в том, куда делись эти деньги и на что они пошли. И сказал он, если вы хотите знать, почему Макрон такой ястреб, то вот вам ответ. Ценой в 46 миллиардов евро.
Только бизнес, ничего больше.
А война
только
есть
деньги.
Бизнес, конечно.
Елена Караева с нами, политический обозреватель медиагруппы России сегодня. Сейчас будет у нас информационный выпуск. Тут наши слушатели по поводу ценности тоже задают вопрос. Мы про ценности, конечно, тоже поговорим. Про повесточку обязательно дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А Елена Караева с нами, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Про воровство наших денег в Европе.
Грабеж наших денег в Европе.
Поговорили, настаиваем на этом, что надо называть вещи, в конце концов, своими именами.
Хватит мямлить.
Вот странная история, кстати. Нам продавали эту политику новой искренности в том числе, а в итоге с нами-то абсолютно, как это, то, как это пишется... это же совсем не искренне. А мы как раз за искренность топим, в принципе.
Ну, вообще, умные люди. Мы умные парни, мы умные девчины, девицы, женщины, как угодно. Да и нет там никакой искренности. Понимаете, мы все время... есть культура, да, она блистательная. Европейская культура потрясающая, на самом деле. Ну, мы ее часть, мы в этом смысле. Мы им сберегли там Дидро, мы им сберегли Руссо, мы Вольтера, мы все это сберегли для них и для нас. Но мы все время думали, что политика – это и есть культура, а политика – это не культура. Политика – это другая категория. И мы рассматривали политику под флёром, так сказать, разнообразных, там, отверженных Виктора Гюго и там, потрясающих рассказов и романов Томаса Манна, а всё совсем не так. Угу. Мы путали великих гуманистов и их идеи, да, и гениальных философов с, в общем, копошащимся политикумом. Это разные люди, у них разное представление о жизни, о добре и зле. И мы, собственно, стали жертвой, ну не то, что мне не нравится это слово, мне не нравится это выражение, мы не стали жертвой, мы в силу нашей широты, добросердечия и тепла, мы, в общем, думали, что они такие же, как мы, ну просто говорят на другом языке.
Рады были обманываться.
Да, и, так сказать, как там, и я обманываться рад. Ну, в общем, да, так сказать, такой самообман, иллюзии, никто не был их лишён. Все этим страдали. И мы помним, как в 2001 году Путин на блистательном Хоудойче, на потрясающем немецком языке, берлинский диалект, говорил, давайте дружить, он говорил об этом в Бундестаге, да? Он произнес эту блистательную речь, сказал, давайте дружить, от этого будет польза всем. И вот что мы получили в результате.
Ты же никто не собирался дружить-то с нами.
Конечно, нас хотели использовать, и нас использовали. Мы должны сказать себе, что нас использовали, и мы должны понять, что любая слабина и любое «ха-ха-ха, мы дадим второй шанс», закончится тем же. Поэтому мы должны теперь сделать так, чтобы использовать их. Потому что мы сильнее, а не слабее.
Можно использовать?
Конечно.
Да? Конечно. А где их слабое место? Вот интересно.
Их слабое место, как там, не бейте меня, это мое тоже слабое место. Да? Помните, это потрясающая сцена в финале служебного романа, когда Фрейндлих бьет Мягкова по всем местам. Значит, у них нет ни слабых мест, вот, чтобы было понятно. Значит, почему? Потому что в Европе, наверное, много идей, но в Европе нет минерального сырья. Его просто нет. Физически не существует. То есть, да, есть Норвегия, но она такая отдельная страна. Да, есть Британия, где тоже есть там газ, шельфовые, так сказать, месторождения и так далее. Но они вне Евросоюза. А вот в самом Евросоюзе, надо сказать, опять-таки для наших слушателей, я не знаю, радую я вас или огорчаю, там нет просто ничего. И все, что вы видите... Эти города, это готика, модерн, я не знаю, так сказать, мосты и прочая романтика, это результат грабежа колоний, а умение всегда, я прошу прощения за метафору, лечь под сильного и не дать этому разрушиться. Ну, мы это видели, там вся Европа легла за 2 месяца под Гитлера, да? И третий момент, они нам очень нравились, и мы им давали по дружеской цене ресурсы, да?
Надеялись на ответочку хорошую, не получилось.
Вы понимаете, мы надеялись настолько, что мы главную немецкую идею, главную, послевоенную, мы им просто подарили, это было объединение Германии,
угу.
мы могли за это получить невероятные, абсолютно стратосферически огромные деньги. Они готовы были за это заплатить столько, сколько у них было, и еще полстолько, и еще четверть столько. Мы сказали, ну, наша политика нового мышления, перестройка, гласность и ускорение. Мы же такие же, как вы. Ну, давайте вперед. И Горбачев, Михаил Сергеевич, так сказать, не хочу пинать мертвого льва, но тем не менее, Горбачев наивный, еврофильски настроенный человек отдал им все практически бесплатно. Более того, он вывел войска ЗГВ в 1994 году. Последняя группа ушла в чистое поле. Мы могли получить военные городки, беспроцентные займы, все абсолютно. Но мы все отдали. Вот что такое любовь к Европе. Я хочу сказать, угу. она иногда бывает опасна, ну, как сказать, если женщина влюбляется, вот так сказать, по-сумасшедшему, это опасно для одной женщины. А влюбилась страна, и это стало, в общем, одной из причин того, что она рухнула. При этом Германия, если вы помните, она присоединилась к санкциям.
Правильно? Конечно, да, да.
Да, ну, то есть еще к тем рейгановским.
Я они понимаю, же были да, санкции, да, да, да. да.
А потом они присоединились к этим санкциям. Понимаете?
Когда дисциплина. Дисциплина работает. Но интересно другое. Вот у нас такие сейчас тренд, прям модный тренд на ценности, на патриотизм. И вот это вот во всем. С одной стороны, это классно. С другой стороны, есть опасность как бы превратить это в кич. Но я понимаю, откуда это берется. Потому что та знаменитая французская олимпиада, которую мы, кстати, с вами в эфире тогда обсуждали по телефону. Ну, понятно, откуда ноги растут.
А не нужно бояться. Вы что, считаете, что во Франции нет патриотизма, что
ли? Есть, конечно.
Да не просто патриотизм, а шовинизм. Шовинизм. Вы знаете, да, что такое шовинизм? Шовинизм да. был такой Николя Шовен, наполеоновский солдат, который обожал Францию и императора и все остальное. Вот отсюда пошел шовинизм. А наша страна лучшая, других не существует. Вообще других стран не существует. А у французов лучшее всегда все: грязь, крысы,
вода.
Вонь, вода, олимпиада, кухня, которую иногда есть невозможно, мода, женщины, значит, клошары, чудовищное парижское метро, омерзительное абсолютно, я сейчас пару слов скажу о том, что в Париже происходит, абсолютно омерзительный, заросший грязью Париж. Ну, это же лучший город Земли. Нет, реально, это же праздник, который всегда с ними.
Да.
Привет, Хемингуэй. Да, а все лучше, потому что, я могу это сказать, это воспитывается с младенчества, с яслей, с детского сада. У меня, собственно, сын, вот он такой. Ну, просто не существует других слов, кроме как французских, другой литературы, кроме как французской, другой культуры, кроме как... То есть, короче говоря, Франция – родина всего абсолютно.
Была вроде Греция.
Нет. Какая Греция, Женя? Какая Греция?
У нас учили, что в Греции есть всё.
Нет, нет, если во Франции чего-то нет, это значит, что просто Франции это не нужно.
А, это очень интересная позиция.
Да, абсолютно. Значит, это нам просто не подходит. Да? Вот, так сказать, вот, например, там нет соленых огурцов. Ну, почему? Ну, потому что как можно есть соленые огурцы?
Или... Очень-очень вкусно, с черным хлебом, с икрой.
Как можно есть черный хлеб? Вы сошли с ума.
Под картошку со скумбрией очень вкусно.
Какая скумбрия, Женя? Какая скумбрия? Нет, какой скумбрии быть не может? Только анчоусы.
Ага, вот оно что. Так. Ну, интересно. Ну, то есть из этого родился вот этот вот, значит, кич.
Это и не никто... кич, это маркетинг. Ну, вы понимаете, что французское вино сейчас хуже русского. Я это говорю ответственно абсолютно, потому что я прихожу на конгресс вот Ассоциации виноделов и виноградарей, там потрясающая дегустация, ну и в принципе, вот когда я куда-то выезжаю, я пью российское вино, любое, крымское, краснодарское, кубанское, какое угодно, галицкий, какое угодно, оно лучше, просто оно лучше по органолептическим, по таким, по сяким, по любым качествам. Значит, но французы продолжают продавать свою кислятину. Ну, например, у Галицкого есть прекрасное вино, называется «Румянец». Потрясающе.
У нас 16+. Это, да, это да. Просто надо говорить.
Нет, ну хорошо,
да.
Ну надо говорить. 16+, значит, вино только после вот совершеннолетия, и то мало.
Да.
Значит, у него есть прекрасное вино. Значит, во Франции у Бернара Арно есть винодельня. Тоже, значит, они занимаются там производством розового вина. Его пить невозможно, это уксус. Но оно стоит космические деньги, потому что оно французское. Вообще все, что французское, сразу в 3 раза дороже. А почему? А потому что французское. А вы говорите, у нас цены. У нас нет. У нас что вы? У нас полная свобода. Вы можете презирать Россию, вы можете говорить там, рашка совершенно не та, которая была, и что кухня чудовищная, и что вообще пенсионеры покупают синих куриц, и вообще у нас полная нищета, и ходят медведи, которые значит, готовы, так сказать, там, сами играть на балалайке. Ну что вы, у нас нет никаких ценностей. Ценности там, ну что вы, там...
Но они не запнулись за свою гендерную повесточку.
А вы знаете, что я сейчас про гендерную повестку расскажу? Значит, неделю назад, нет, в пятницу я просматриваю, естественно, французскую прессу, потому что мне это нужно по работе, и там публикация о том, что... Вот просто чтобы мы понимали, в каком мире живут парижанки, которые в беретах и пахнут исключительно Шанелью номер 5, и в какой ситуации живут русские женщины сегодня. Значит, француженки две, одной 19, другой 27 лет, обитательницы богатых фешенебельных кварталов. Одна из них девочка с юрфака Сорбонны, вторая банкирша, ну, финансистка, которая, значит, управляет деньгами, были изнасилованы. Они были изнасилованы в ноябре 23-го года, это все произошло в субботу, между 15 и 17 часами дня. Ну, чтобы было понятно, что еще свет на дворе, и, так сказать, и это суббота, это не какие-то ужасные пригороды, а это центр парижский, где живут очень богатые люди. Они были изнасилованы нелегалом из Центральной Африки, который сказал, а мне было охота потрахаться.
Ну, понятно.
А значит, смотрите, их никто не защитил, хотя они звали на помощь. Это по поводу гендерной повестки.
Угу.
Их никто не поддержал, никакая феминистическая, феминистская, какая угодно продажная организация, значит, не сказала, что мы с вами. Они свидетельствовали открыто, процесс шел при открытых дверях.
Угу.
И они рассказали тот ужас,
который они пережили.
Причем, вы понимаете, они его пережили не в сферическом вакууме. Центр Парижа в субботу. Это очень оживленные, ну, как сказать, ну, люди ходят, да, и в дома, в которых они живут, там были консьержи и так далее. Никто не пришел на помощь. Потому что французских мужчин изничтожили в связи с этой гендерной повесточкой. Им сказали, что вы токсичны, что вы маскулинные, что вы мерзавцы, что вы ни на что не годны, что вы такие, что вы сякие. И мужчины боятся быть мужчинами, потому что основное качество мужчин – это...
Защита.
Женщина в его присутствии должна быть в безопасности. И даже если женщина одна, она знает, что рядом есть любой мужчина, который придет ей на помощь. Понимаете? Ну, sine qua non. Я там веду свободный образ жизни в том смысле, что я не ограничена там, так сказать, детьми и семьей, поэтому могу возвращаться домой в то время, в которое мне хочется возвращаться. Я живу недалеко от метро университета, у меня там парк большой, красивый. Я не то что не боюсь возвращаться в час, в 2 ночи, в 2:30, в 2:30, когда угодно. Мне даже в голову не может прийти, что существует опасность. Во Франции я не могла позволить себе не ездить на машине после 9 вечера. То есть если я предполагала, что я там куда-то выхожу или что, так сказать, мы куда-то выходим, я всегда была на машине. Потому что общественный транспорт – это опасность. Прогулка по улице вечером – опасность. Пробежка ранним утром – опасность. Вот что такое гендерная повестка.
Кто это придумал? Самое главное, для чего? Потому что, ну, правда, вот эти даже фемдвижения, которые дезавуируют вообще полностью всю логику там, отстаивания прав женщин, там, на работу, дети, социальная какая-то там, социальная стабильность. Это же подмена понятий полная. Там какая-то борьба с женщинами опять началась.
Значит, понимаете, для того, чтобы бороться с женщинами, вы должны уничтожить самое главное, что нас держит, как мужчин, так и женщин. Это образ матери. Понимаете? Вы должны уничтожить образ матери, потому что это самая главная привязка любого человека к его происхождению, истории, к чему угодно. То есть отец может быть спорадически появляться или нет, он может быть фотографией. Но если вы лишены матери, у вас очень большая проблема в жизни. Если у вас есть мать, у вас этой проблемы нет. Да? Угу. Вне зависимости от того, эта мама может быть более внимательной, менее тёплой. Но если у вас есть образ матери, вы с ним живете и вы с ним существуете, то с вами сделать ничего невозможно. Для того, чтобы уничтожить образ матери, нужно было уничтожить мужчин. Это оказалось сделать значительно проще, потому что, ну, отец, он может быть отсутствующим, как я еще раз говорю, да? Но как только вы уничтожаете мужчину как, не как отца, а как вот этот фактор безопасности, о котором вы сказали, следующим неизбежно появляется жизнь, потому что мужчине нужно кого-то защищать. Он защищает ведь не, так сказать, фикус и не пальму, да, и не, так сказать, там, собачку чихуахуа. Он защищает женщину. Угу. Если его нет, то и женщины нету. Я прошу прощения у всех тех, кто думает, что женщина главная. Нет, товарищи, не главное. Женщина рядом с мужчиной становится женщиной. Она, конечно, может ей стать сама по себе, но все равно рядом будет мужчина, либо про, либо контра. Так вот, когда уничтожены были мужчины и их главная функция, то, соответственно, настала очередь женщин. А как это было сделано? Сказали, а женщина может быть любой, бородатой, ну, да. Кривоногий, волосатый, с гениталиями наружу. Ну, а он сказал, что он женщина. Мы же видели этого прекрасного покойного Чарли Кирка. Я не знаю, видели ли вы это видео, когда к нему обращается мужчина в очень нестиранном платье.
Да-да-да, было такое.
Да, значит, я просто поясню. Значит, был диалог по поводу гендерности, и что есть только мужчина и женщина. И вышел мужчина, ну, реально мужик, с бородой и с усами, в платье там трехлетней девочки, ну, то есть такой был фасончик. Значит, платье не стиранное много, я думаю, много недель, если не много месяцев. И он сказал, я не могу сказать, что такое женщина. Я не могу сказать. Да. Ну, он сумасшедший. Значит, мы живем в таком мире, где есть сумасшедшие. Это называется гендерная дисфория. Значит, этих людей раньше лечили. А сейчас под давлением глобалистов этот недуг дезавуирован из списка клинических болезней. ВОЗ это сделала официально. Но, тем не менее, значит, вы сказали, что женщина может быть любой. Значит, и когда вы сказали, что женщины может быть просто любое существо, а не женщина-женщина, то вы ее обесценили, а когда вы ее обесценили, она перестала существовать. Вот вам вся повестка, я не рассказала.
А цель-то какая?
Дезориентировать общество полностью. Mm-hmm. Потому что если вы лишены матери...
Да, депривация. Тотальная.
Конечно, то с вами можно сделать все, что угодно. Просто все, что угодно. Вам можно надуть в уши такого, что вы будете, вы самоубьетесь, и простите, так сказать, это до 18, но вы с собой что-то совершите или с близкими. Почему такое количество сумасшедших в Америке? Сейчас Трамп, насколько я понимаю, открывает психиатрические больницы, потому что вот их до этого довели. А кого до этого легко довести? Не того, кто уверен, что я женщина-мать, у меня дети, или у меня будут дети, или у меня были дети, а у меня будут внуки, а того, кто не знает, кто он. Вот этот человек в платье, о котором я говорила чуть раньше, он не знал, кто он, но он так и сказал. Я не знаю, кто такая женщина или что такое женщина.
Но мне кажется, в этом процессе есть еще опасная тенденция в плане лишения женщин как раз своих базовых прав, потому что это какая-то повторная мизогиния. Это же очень хорошо в спорте проявилось. Вот сначала с этой алжирским значит, боксером, кто он там был, и плюс еще скандал с пловцом, который прикинулся, что он женщина, и победил всех женщин. И там Майкл Фелпс, в общем, не стеснялся в выражениях в адрес этого спортсмена.
Молодец Фелпс. Он хороший отец, у него была потрясающая мама, и Мама сделала его чемпионом. Так, на всякий случай объясняю, да. объявляю вам, потому что он не мог усидеть на месте, мама его привела в бассейн, и когда он плавал по 12 километров за тренировку, он становился просто котиком, и с ним можно было разговаривать. Возвращаясь к спорту, ну, значит, глобалисты из МОК, это по понятной причине, ведь этот Килиф не должен был участвовать в соревнованиях. Ассоциации, которые командует, которая руководит боксерской, кстати, наш парень Умеров, да, если не ошибаюсь, его
фамилия. Есть такой, да? Да-да-да.
А он, его же дисквалифицировали.
Не Умеров, Кремлёв только.
Кремлёв.
Умеров это на Украине, да. это нехороший человек.
Нехороший,
а здесь
да,
Умар Кремлёв.
Умар Кремлёв, да.
Да.
Значит, так сказать, у него же просто вот этот ген, ну, он просто мужской. Ну, вы можете, конечно, назвать себя пятью женщинами и тремя сестрами сразу, но вы ничего не можете сделать с собственным геном.
С генетикой, да.
Да, но вот там есть ген, у него такое хитрое название, и он, собственно, запускает все молекулярные и нейрофизиологические процессы в организме мужчин. Там тестостерон, значит, там растут, так сказать, там формируются гениталии и так далее, и так далее. И вот этот ген у этого Килифа есть. Угу. Ну, и Амок сказал, он поступил, так сказать, ну, просто закинув чипец за мельницу, он сказал, а мы не в курсе, есть этот ген, значит, мнения разнятся, сказал. Сказал МОК. Мнения угу. разнятся. Значит, генетика, так сказать, в отдельных там случаях один на миллион может ошибиться. И вот давайте примем, что это ошибка и что это женщина. Ну и мы, они получили то, что получили. И, кстати, если, так сказать, по поводу Олимпиады, они все мечтали заработать очень много денег. Очень много угу. денег. Они потратили почти 7 миллиардов официально только. Потому что еще же были спонсорские деньги. А получили... в качестве прибыли, очень гордо это было сообщено, по-моему, позавчера, 200 миллионов евро. То есть они сумели хоть...
Овчинка стоила
но,
чуть-чуть.
То есть, нет, то есть всемирный позор, Дион, которая пела под фонограмму за 2 миллиона евро, был ее гонорар, вот они получили, да, 200 миллионов, и вот они не знают просто, куда сейчас пристроить эти деньги, потому что долг Франции... 3,5 триллиона евро, можно так сказать, залатают маленькую дырочку.
Но с вашей точки зрения, все-таки это же тупиковая история с этой гендерной повесточкой. Тут Трамп, кстати, тоже, в общем, про это неоднократно говорил. С нашей стороны нам пытаются оградить от этого тлетворного влияния.
Нет, но дело в том, что, понимаете, можно, конечно, утверждать, что солнце встает на западе, а садится на востоке, что земля плоская. То есть можно утверждать все, что угодно. Все, что угодно. Но просто есть реальность, которая рано или поздно стучится в дверь. Вот как есть знаменитая пятая симфония Бетховена, вот там, так сказать, просто вот этот стук в дверь в первой части. Он так, вот она постучится в дверь, и она, конечно, размажет это все. Мелким, тонким слоем. И это закончится.
Закончится. А чем, кстати, закончится реваншизм какой-то появится в Европе? Реваншизм по отношению к нам, это понятно. В плане ценностного.
Вы знаете, что,
вы
опять-таки, я считаю, что Путин великий коммуникатор. И вот когда он что-то говорит, просто за ним нужно записывать. Я записываю, но мысленно. Он же сказал, они сядут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком. И вот в Европе произойдет ровно то же самое. Они встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком и скажут, мы что? Мы когда-нибудь говорили, что женщины, может быть...
Не было такого.
Да такого не было. А докажите!
Скажут, как это, удалите. А удалить-то уже невозможно, интернет все помнит.
А они скажут, это не мы.
Это не мы.
Это не мы. Это какая-то ошибка. Взломали Аки, просто кто-то там похитил, так сказать. Это точно не мы.
Умка пишет, давно нужно уже выйти из машины, не могу, слушаю, не могу оторваться. Елена Караева была с нами, политический обозреватель медиагруппы России сегодня. Елена, спасибо, ждем снова. Приходите.
Ну, с удовольствием, если пригласите, так всегда.
Обязательно. Далее новости, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.